час и 7 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Это Сергей Пархоменко в прямом эфире «Эхо Москвы». Вместе с теми слушателями, которые вскоре окажутся в прямом эфире «Эхо Москвы» с помощью нашего телефона. И с теми, которые станут по СМС присылать нам разные вопросы и сообщения. Ну, в общем, вы поняли, все как обычно в программе «Суть событий». Мы обсуждаем с вами то, что произошло за минувшую неделю. Пытаемся в этом обнаружить что-нибудь осмысленное. Должно же оно там быть, в конце концов. Вот, собственно, сразу скажу, что это последняя программа перед некоторым таким майским праздничным перерывом. Знаете, я тоже хочу в отпуск. Я тоже хочу отдохнуть немножечко. И две следующие недели я буду отсутствовать здесь в эфире. Не пугайтесь и не удивляйтесь, ничего страшного. Ничего не изменилось, ничего не случилось. Это просто я попросил небольшой паузы и получил ее. Ну, а тем не менее, на этой неделе мы с вами продолжим все эти разговоры. Да, 7-985, как обычно, 970-45-45, 7-985-970-45-45. И телефон 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы», с помощью которого вы можете здесь у нас тоже в прямом эфире образоваться, как ни в чем не бывало. Вы знаете, что у нас нет совершенно никакой здесь никаких барьеров, никаких рогаток, никто ничего заранее не отслушивает. Звоните, и будете здесь получить и ваши вопросы, и ваши суждения, и ваша точка зрения, все, что вы захотите сказать многим сотням тысяч радиослушателей, которые сейчас проводят и будут проводить ближайший час в отличном расположении духа возле своих радиоприемников. Что бы вы ни говорили, пишет мне один из наших радиослушателей, подписывающийся номером своего телефона, а медведь у нас путный. Ну, завсегда-то интернеты поймут смысл этой шутки. Да, действительно, фамилии наших президентов, приходящего и уходящего, избранного и перемещающегося, они как на подбор. Эти фамилии образуют множество разных забавных сочетаний. Ну, посмотрим, насколько забавной окажется, предстоящее нам на протяжении ближайших, по меньшей мере, как бы это сказать, ну, скажем, скромно, 4 лет. Хотя, по всей видимости, никакими 4 годами это не ограничится. Вот насколько забавная кажется эта политика, мы посмотрим. Меня просят сразу проанализировать Людмила, наша слушательница, с помощью СМС просит меня объяснить, что означает высказывание Суркова о свободе и либерализме. Да, действительно. Простите, пожалуйста. Высказывание в высшей степени забавное. Я вот стал тут даже разыскивать, что же такое случилось. Оказывается, у нас произошел круглый стол под названием «Интеллектуальная литература в дебатах по стратегии 2020». Да, произошло 25 апреля. Сегодня такое событие в шикарном месте напротив Кремля, в одном из самых роскошных, таких близких к администрации президента офисных центров. И там выступил Владислав Сурков, не объявленный, надо сказать, в программе этого круглого стола изначально, круглого стола устроенного, ну, грубо говоря, устроенного Павловским. В общем, там есть много разных организаций, которые по-разному называются и по-разному группируются вокруг этой блистательной фигуры нашей журналистики и нашей политологии. Ну вот, Павловский, значит, собрал интеллектуалов от литературы. И Сурков сказал там, что, как же, собственно, он выразился. Ну, в общем, короче говоря, что надо выбирать между либерализмом и свободой. Что либерализм — это такая секта, это такая религия, это такие предрассудки, а свобода — вещь совсем другая. Ну, это классический случай демагогии, собственно, такого жонглирования словами. Либерализм — это, собственно, и есть такое мировоззрение, которое ставит свободу очень высоко, которое считает, что свобода по своей ценности уступает разве что жизни. вот ради жизни можно пожертвовать свободой, да. Когда кому, чьей-то жизни что-то угрожает, тогда да, пожалуй, свобода может и подождать. А все остальное – это, собственно, разного рода наслоения и разного рода ярлыки, которые навешивают одни журналисты на других, одни полемисты на других, одни аналитики, так скажем, на других репортеров, и используют разные слова в виде ругательств. Например, здесь, в эфире Москвы, однажды со мной такое случилось. Мне один из участников дискуссии, на которую я тоже был приглашен сюда в эфир, просто в качестве ругательства мне сказал: «А вы вообще либерал?» Ну, в этой ситуации, видимо, я должен был там либо заплакать, либо выйти из студии, либо попытаться ему дать в морду или еще что-нибудь. Во всяком случае, ясно, что этот человек, он мне об этом сообщил в виде оскорбления. Ему казалось, что он наносит мне тяжелое оскорбление. И он как-то очень удивился, что я отнесся к этому с пониманием и даже с одобрением к этой его квалификации. Что я скажу об этом событии, в котором принимал участие сегодня Сурков, и об этой фразе? Я скажу, что это еще один случай попытки заменить настоящее фальсифицированным. Есть такая технология, довольно интенсивно используемая в сегодняшней российской политике, когда вам что-то не нравится, когда вам кажется, что в обществе существует какое-то явление, какой-то институт, который существует независимо от вас, если этот вы часть власти, конечно. Если этот вы претендуете на то, чтобы управлять страною безраздельно и безгранично, и безоппозиционно. Ну вот, и вот есть что-то такое, что вам не нравится, и вы чувствуете, что вы этим управлять не можете. Тогда нужно попытаться, как выяснилось несколько лет тому назад, есть такой хороший способ, заменить это таким же, но искусственным, таким муляжом. Очень много уже было таких случаев. Заменяли разного рода религиозные организации такими же, но воображаемыми. Вот было некое образование, а вот рядом возникает другое с почти таким же названием, но только фальсифицированное, марионеточное, которое управляется из администрации президента, во главе которого стоят назначенные администрацией президента люди. Так делали, я не знаю, союзом журналистов, например, и с разного рода другими. Был период, когда существовали более или менее реально влиятельные журналистские организации. Была создана другая, вот такая искусственная, марионеточная, которая попыталась заменить собой, назывался она Медиасоюз, попыталась заменить собой реально действующие журналистские образования, такие профессиональные, корпоративные организации в России. Не получилось. В общем, ну, особенного влияния и авторитета она не приобрела. Были такие ситуации с партиями. Мы их много знаем. Когда вместо реально существующей или реально действующей партии, или пытающейся во всяком случае действовать и демонстрировать какую-то свою независимость, рядом создавалось то, что впоследствии получило такое профессиональное наименование «спойлер», то есть такое фальшивое образование, отвлекающее на себя внимание избирателей, внимание прессы, и вроде бы высказывающее примерно те же самые идеи и рассчитывающее на примерно тот же самый электорат, но по существу уводящий его как-то в сторону или фальсифицирующий, собственно, эту часть политики. Вот примерно то же самое, как я понимаю, происходит сегодня с тем, что называется там, экспертным и медийным сообществом. Поскольку среди экспертов, среди людей, которые анализируют окружающую действительность, встречаются люди, которые действительно пытаются присмотреться к тому, что происходит вокруг, пытаются это понять, пытаются это объяснить, пытаются сформировать некоторую объективную точку зрения, опираясь на много разных источников информации. Это неприятно для людей, которые управляют сегодня пропагандой, прежде всего. Я не говорю информацией, но пропагандой в России. И они создают собственную такую фальшивую группировку, имитирующую это самое экспертное сообщество, имитирующую журналистику, вот теперь еще имитирующую издательский мир. Ну вот, например, интеллектуальная литература которая собралась для участия в этих дебатах. Я тут как-то немножечко вздрогнул и подобрался, поскольку как-то у меня было такое ощущение, что вообще-то интеллектуальная литература — это я. Ну, в частности, я тоже издаю книги интеллектуального направления, рассчитанные на достаточно взыскательного читателя, посвященные достаточно сложным темам, разным, какие-то легче, какие-то сложнее. У меня есть разные серии в издательствах книжных, которыми я руковожу. Ну, в общем, мне так всегда казалось, что я имею некоторое отношение к интеллектуальной литературе. Ну, например, издательство, которыми я руковожу, издательство «Калибри», издательство «Иностранка», в частности, а теперь детское издательство «Махаон», они являются активными участниками ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Это очень влиятельное такое мероприятие, которое происходит ежегодно в России. Но нет, оказывается, есть какие-то другие интеллектуальные издательства в России, которые вот участвуют в этих дебатах и которые оказываются достаточно важными и значимыми на книжном рынке и, так сказать, среди российских читателей, что вот, значит, их собирают, интересуются их мнением. Высокопоставленный сотрудник администрации президента, очень высокопоставленный сотрудник администрации президента, целый Владислав Сурков является поговорить с ними о политике и высказывает им свои важные мысли о либерализме. Ну, например, издательство «Дом интеллектуальной книги» там присутствует, имеется его руководитель налицо. Я посмотрел на то, какие книги издает издательство «Дом интеллектуальной книги», пошел на сайт крупнейшего российского, московского книжного магазина, вот именно в этой области, славящегося тем, что литература серьезная, сложная, там представлена очень хорошо, и ассортимент там чрезвычайно широкий. Я имею в виду магазин «Москва» на Тверской улице, напротив мэрии. Москвичи прекрасно знают, что это такое. Ну, на мой взгляд, это лучший книжный магазин в Москве сегодня, битком набитой разнообразной литературой, в том числе и серьезной, умной, интеллектуальной и так далее, и так далее. Я поинтересовался там ассортиментом издательства «Дом интеллектуальной книги» и обнаружил, что этого ассортимента там нет. Ни одной книги этого издательства не существует в этом магазине. Я был бы благодарен, если бы мне тем временем кто-нибудь бы написал, что, собственно, такого издал «Дом интеллектуальной книги». Вот. Еще есть среди вот особенно интеллектуальных изданий, есть журнал «Стратегия России». Знаете такой? «Союз общественных объединений «Свободная Россия». Это вот такие места бытования интеллектуальной литературы в России. «Лига консервативной журналистики». Слыхали? Это важное такое, серьезное, по всей видимости, предприятие. В общем, короче говоря, это такой муляж. Вот собирают людей, назначают их интеллектуалами, объявляют их литературной общественностью и предлагают им рассмотреть некоторые важные вопросы. И пусть бы им вроде. Но мы же знаем, что, к сожалению, вот эти вот московские штучки, вот эти все игрушечки, над которыми можно тут как-то весело смеяться, здесь, в Москве, где как-то все понимают, все всякого насмотрелись, все вроде всем понятно, ну и, в общем, ну ребята как-то осваивают бюджет, ну и осваивают, как-то выделили им денег на пирожки с капустой, кофе с молоком, пирожные и заключительный банкет. Ну, они решили немножечко этого освоить. Собственно, не страшно. Но мы знаем, к сожалению, что то, что происходит в Москве, потом многократно умноженном виде и в то же время многократно измельчавшем, отражается, потом воспроизводится снова и снова по всей России. И опять возникают вот эти ситуации по городам, весям, республикам, областям и субъектам Российской Федерации. В еще более карикатурном, в еще более трагикомичном виде, когда нечто живое, нечто реально существующее, нечто действительно увлеченное своим делом, заменяется муляжом, основное достоинство которого, основные два достоинства которого заключаются, во-первых, в том, что это искусственное управляется властью, в Москве центральный, а на местах местный. И, кроме того, это помогает украсть немножко денег, потому что оно осваивает бюджеты, оно позволяет списать на существование этого. Списать некоторые ассигнования из государственного кармана, которые в явной или неявной форме потом возвращаются обратно тому, кто это списывает. Вечная, на самом деле, история, вечная проблема. Я помню, что меня как-то очень впечатлило, как просто, ясно, прямо, своими словами это описано в мемуарах знаменитого министра финансов царского правительства в начале века Дмитрия Кравцова, который описывает такую бесконечно возвращающуюся и возобновляющуюся в тогдашних кругах, близких к российскому двору, к российскому правительству и к Российской Думе, бесконечно возобновляющуюся тему ассигнований на специально созданную лояльную провинциальную прессу. Все время снова и снова возникали такие идеи. Давайте мы наоткрываем на государственные деньги, на деньги казны, разных газет в разных российских городах, пусть они любят императора, пусть они одобряют правительство, пусть они увлекаются тем, что происходит в Думе. В общем, пусть им за наши деньги нравится то, что мы делаем. И снова к этой идее разные общественные деятели, чиновники, начальники и прочие государственные столпы в России тогда возвращались. И было несколько человек, в том числе вот этот самый министр финансов Кравцов тогдашний, который просил возможности не тратить на это деньги. И говорил, что давайте мы кого-нибудь лучше этим деньгам накормим, вылечим, перевезем куда-нибудь. У нас там есть большие проблемы. В то время были большие проблемы, что нужно было перемещать большие массы населения из районов перенаселенных в районы недонаселенных. Были такие государственные программы. Давайте мы как-нибудь с пользой потратим эти деньги. Ну, в конце концов, или давайте их сожжем. Ну, в конце концов, мы хоть будем уверены, что эти деньги не украдены, хоть не будет так обидно. Понятно же, что их разворуют, эти деньги. Вот примерно то же самое с этими муляжными экспертными сообществами происходит. И интересно, что изобретаются все новые и новые способы таким образом осваивать казенные деньги, все более и более разнообразно, все более и более изощренно, любя начальство за его начальство собственные деньги. Вот у нас есть видные политологи, которые создают специальные штаб-квартиры в крупнейших городах Европы и Северной Америки для того, чтобы учить тамошнее население демократии. Среди них, например, не буду называть фамилии, ладно. Вот у нас есть теперь такая программа, вы, может быть, не знаете, что мы теперь будем продвигать демократические завоевания России в общественности европейскую и американскую. У нас есть политологи, я бы сказал, откормленные с ладони администрации президента, которые являются частью официальных делегаций России в разного рода европейских международных организациях. Для них там тоже находится работа, такие вот специальные говоруны, которые умеют любить начальство за его собственные деньги. Ну, в общем, форм много разных. Есть и такая. Вот создание экспертного сообщества на голом месте. Извините, что я вот так много внимания уделил этому, в сущности, ничтожному событию, но оно, по существу, показательно, потому что много очень этих мыльных пузырей в сегодняшней России, много искусственного. И часто мы не можем отличить, у нас нет для этого никаких способов, никаких измерительных инструментов до тех пор, пока дело не зайдет достаточно далеко. Мы не можем понять, где муляж, потому что муляжей много вот таких, в политике сегодня, в общественной жизни, даже в науке теперь появляются. Вот все, что творится вокруг нанотехнологий, очень похоже на такой вот пузырь. Некоторые из них потом оказываются настоящими, но трудно очень это определить. Действительно, у нас нет инструментов в руках надежных сегодня, потому что технологии эти зашли достаточно далеко, и поскольку как-то к обеспечению этих операций привлекают самые разные силы, и высокопоставленные чиновники, и правительственная пресса, и разного рода средства пропаганды вроде федеральных телеканалов, и разного рода ведущие на этих федеральных телеканалах, ведущие там как бы дебаты, как бы ток-шоу, будто бы дискуссионные программы, они тоже есть, тоже такие муляжные, надувные. Много, в общем, фантомов вокруг. Так вот, поскольку привлекаются такие силы, то и отличить настоящее от фальшивого довольно сложно. Что такое нанотехнологии? Спрашивает у меня Андрей. Ну, Андрей, почитайте в газетах, кто такой нанотехнологии и кто такие нанотехнологии. Это способ извлечения денег из вашего кармана на то, что раньше вот был такой термин «Панама». Вот примерно так это сегодня и происходит. Что же еще? Это я тем временем пытаюсь посмотреть, что мне нападало на СМС. Как вы думаете, спрашивают у меня, кому это надо, создавать подобного рода муляжи? Ну как? Тем, кому трудно управлять реально существующей страной, действительными процессами, происходящими в обществе, реальными общественными объединениями, действительно создающимися разного рода политическими организациями. Проще создать свою. Ну, собственно, классический случай – это наши. Это вот самое масштабное из такого рода муляжных затей, смысл которой мы обнаружили вскоре после выборов, когда, например, выяснилось, что в один из моментов, когда существовала опасность, что после выборов вдруг кто-нибудь неконтролируемо и несанкционированно захочет провести какое-нибудь мероприятие на улицах Москвы, вдруг оказалось, что все улицы Москвы, все площади, сколько-нибудь значимые, уже заказаны для разного рода мероприятий, уже, так сказать, забронированы для разного рода мероприятий всяких вот таких вот проправительственных организаций и объединений. Ну, понятно, они как ватой, как опилками должны были бы забить Москву при необходимости. Ну, собственно, забить собою общественную жизнь в России. Иногда вот в такие, так сказать, пузыри превращаются люди в прошлом реально действовавшие. Ну, самый, по-моему, наглядный такой очевидный случай – это господин Проханов, который как-то был таким энергичным оппозиционером, тогда, когда это было не страшно, тогда, когда ему это совершенно ничем не грозило, в ельцинскую пору, когда можно было совершенно спокойно, уверенно в себе и комфортно поливать более-менее кого угодно и, так сказать, стрелять проклятиями в любую сторону, в том числе в вертикальную вверх, прошло какое-то время, и оказалось, что профессия его теперь другая. Вот он является таким специальным, дрессированным на такой блестящей серебряной веревочке, дрессированным оппозиционером для демонстрации его по федеральным телеканалам, и он время от времени этот смешной цирковой танец там отрабатывает. Прервемся на этом месте на новости, и примерно через 4 минуты вернемся в эфир для того, чтобы поговорить по телефону на эти и другие темы. 21 час и 35 минут. Это программа «Суть событий». Вторая половина программы «Суть событий» в прямом эфире «Эхо Москвы». Я Сергей Пархоменко. У нас работает с вами система СМС 7-985-970-45-45, 7-985-970-45-45. И телефон, с помощью которого можно попасть в прямой эфир. В ближайшее время он заработает. 363-3659-363-3659. Нет ничего проще, чем оказаться в прямом эфире в программе «Суть событий» вместе со мной, Сергеем Пархоменко. Что вы думаете о принятом Думой законом о СМИ, спрашивает у меня. Вот имеются в виду поправки, которые в переиначенном, переформулированном виде внедряют в тело закона о СМИ возможность закрытия средств массовой информации передачу заведомо ложной информации, порочащей чью-либо честь, достоинство. Именно с этой целью. С целью опорочить эти самые чести и достоинства. Я думаю, что это возможность, я бы сказал, новых беззаконий под прикрытием закона. Это опять вот такой вот муляж законодательства. Дело не в том, что я считаю, что издания печатные или электронные должны позволять себе заведомо ложную информацию. А дело в... Или имеют на это право? Нет, конечно, нет. Дело в том, что, как, между прочим, отметило и правоуправление правительства, анализируя проект этих поправок, и юристы соответствующего парламентского нашего комитета, у нас эта тема достаточным образом отражена в уже действующем законодательстве, грубо говоря, в Уголовном кодексе. У нас клеветнику и так есть что предъявить при желании. Если есть реально действующий механизм наблюдения за попытками совершить такого рода преступления, если есть справедливый суд, если есть объективное и профессиональное следствие, нет никаких проблем. Можно преступника-клеветника изобличить и наказать. И наказать достаточно серьезно, достаточно сурово. Ничего больше не требуется для этого. И случаи такие были. Были, впрочем, разные случаи. И справедливых наказаний по таким обвинениям, и совершенно вздорных обвинений. Была такая мода в середине 90-х годов, когда политики пытались любое суждение, высказанное на их счет, в основном, надо сказать, в то время этим отличались представители, так сказать, левого нашего политического крыла, коммунисты и всякие примыкающие к ним деятели. Вот они очень любили, стоило высказать какое-то суждение, какое-то мнение, какую-то оценку того, что они делают, а, это клевета. И немедленно пытались начать на этот счет уголовное дело, понимая, что сам факт существования уголовного дела является достаточно тяжелым ударом по тому, против кого это уголовное дело заведено, потому что это, ну, во многом дезорганизует деятельность отдельного журналиста или редакции, когда кто-то что-то приходит, кто-то что-то изымает, требует каких-то объяснений, заставляет писать какие-то протоколы, вызывает на какие-то допросы, осложняет передвижение и так далее, и так далее. Это может ничем не кончиться, но уже сам процесс, что называется, чрезвычайно весел. Вот, так что были и такие случаи. Были, надо сказать, и вполне справедливые. И уместные преследования по такому поводу, потому что, ну, да, разные люди занимаются журналистикой в России, как и во всем остальном мире, и некоторые из них не гнушаются самыми разными методами, в том числе и клеветническими. Но хорошо бы, чтобы все-таки это было как-то формализовано, не правда? Хорошо бы, чтобы это было в одном месте где-то написано, и чтобы четко и ясно этим могли, этими законными нормами могли руководствоваться суды. Распыляя это в разных формулировках, в разных вариантах, в разных заведомо расплывчатых, заведомо обобщающих, заведомо таких желеобразных вариантах по разным законодательным актам, не имеющим по существу отношения к уголовному судопроизводству, таковым является и закон о СМИ тоже, мы создаем по существу ситуацию, способствующую злоупотреблениям закона. Оказывается, законом тоже можно злоупотреблять. Собственно, наиболее распространенный вид беззакония – это избирательное, злонамеренное употребление закона в корыстных целях. Когда в отношении одного закона употребляется, в отношении другого – нет. Вот к таким действиям по существу я отношу то, что произошло сегодня в Государственной Думе, когда все-таки поправки депутата Шлегеля были одобрены. Я надеюсь, что существует еще механизм их приостановить, еще, возможно, разного рода контр-инициативы. Все-таки разумные люди среди российских законодателей не перевелись окончательно. И здесь есть шанс с этим в конечном итоге справиться. Да и тогда, когда начнется право применения этого, тогда можно будет тоже попробовать какие-то из этих вариантов оспорить. Хотя мы понимаем, что в действующей правовой российской системе с судами, полностью подчиненными исполнительной власти, это будет чрезвычайно сложно. Еще одна тема для обсуждения, я думаю, вполне уместная, это тема грузинская. Сколько нас не упрекают, меня в частности. Я вижу здесь по СМС тоже, что мы очень много внимания уделяем разного рода мелким событиям на Северном Кавказе, а также о взаимоотношениях, скажем, с Грузией или с Украиной, чего, дескать, вы в это все вцепились, можно подумать, нет. Других более важных тем. Ну, вы знаете, не так много более важных тем, потому что это и есть сегодня взаимоотношения с этими двумя странами достаточно часто демонстрируют истинную расстановку сил в российской политике. Вот не так много у нас возможностей действительно разглядеть, чего в российской политике больше. Прогрессивности или мракобесия. Агрессивности или какого-то, скажем, делового стиля. В том, как строят свои взаимоотношения с Грузией, Россия, мы видим, как много непрофессионального, истеричного, бесцельно агрессивного сегодняшней российской власти, к сожалению. И когда президент Путин говорил о том, что, дескать, обезьянничать не будем, помните, когда он это говорил? Он говорил это тогда, когда мировое сообщество признало Косово, и стоял вопрос о том, а признает ли симметричным, аналогичным образом Россия те территории, которые добиваются самостоятельности, и вроде бы, ну, так сказать, в выгодном для России смысле, воспользуется ли Россия косовским прецедентом. Вот о чем тогда был вопрос. Так вот, президент Путин говорил, нет, обезьянничать не будем, асимметрично поступим, дескать. Вот увидите, есть у нас соответствующие, говорил он тогда, наработки. Но вот интересно, в чем, собственно, заключались наработки. Вот не эти ли наработки мы сегодня видим. А наработка называется провокация. По существу старый, надежный, проверенный способ. Взбесить оппонента, заставить его выйти из себя, заставить его совершать резкие, рискованные шаги для того, чтобы иметь возможность потом, приняв позу обиженного, приняв позу отвечающего, добиться своих целей. Вот пока у меня складывается ощущение, наблюдая за всей историей с этими там сбитыми самолетами, с оказанием особенной, исключительной помощи населению Абхазии, с массовой раздачей российских паспортов, которая не прекращается уже на протяжении многих лет, пока у меня складывается такое ощущение, что речь идет вот именно о такой провоцирующей деятельности. Одобряю я? Нет. А вы? Вы любите провокаторов? Любых. Провокаторов, действующих во имя чего бы то ни было. Вам нравятся провокации? Мне нет. Мне кажется, что в современной ответственной политике места для провокаций быть не должно. Ни из каких соображений. Преследуя какие бы то ни было цели. Ну, это просто запрещенный прием. Нельзя провоцировать силой. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Прошу вас, набирайте, сейчас самое время, сейчас как раз вот и можно до «Эхо Москвы» дозвониться. 363-3659, милости прошу к нам в прямой эфир. Алло. Да, я слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Василий, мы
в пятницу
с вами беседовали из Москвы. Извините.
Во как, а теперь?
Я опять из Москвы, и мы вот разговаривали по Грузии.
Вот бывает же, смотрите.
Если вы помните, да. И
вот можем... у меня тут спрашивают с помощью СМС-а, испытываю ли я наслаждение властью, когда выбираю телефонную линию. Отвечаю, знаете, я не испытываю наслаждение властью, я испытываю некоторый трепет, потому что это лотерея. Потому что я не знаю, что меня там на том конце ждет. Какое же тут наслаждение. Да, Василий,
слушаю вас. Я 45 минут пытался дозвонить, но все-таки дозвонил.
И вам это удалось. Вперед, да.
Ну вот мы с вами беседовали по Грузии, если вы помните, кто как себя ведет, там Саакашвили, Путин. Мне бы хотелось сейчас услышать ваше мнение по поводу озвученного чиновником МИДа. Возможно, реакции...
Да-да, ну так я, собственно, про это уже и говорил. России придется реагировать, сказал этот самый чиновник МИДа. Вот у меня как раз перед глазами эта цитата, я ей как-то запасся перед передачей.
Вот я как бы хотел сразу...
Придется реагировать в том числе и военными методами, сказал человек по фамилии Киняйкин.
Да, и я вот хотел, наверное, адресовать еще вашим слушателям, которые говорят, что неужели вы не нашли ничего более важного. Ну, наверное, люди просто не понимают, что вообще-то реальная жизнь солдат там наших как бы... связано с этим решением.
Ну, они есть уже там, граждане России, вот в миротворческом контингенте.
Да.
И если конечно, это... если будет военный конфликт, то повезут туда наших сыновей, ну, внуков, сказать, племянников.
Достаточно серьезно.
И так далее.
Военный конфликт, потому что, в принципе, мы как бы мы не предоставляли российское гражданство этим людям. Но если мы все-таки предоставили, то я думаю, что мы своих граждан должны как-то защищать, если начнется военное противостояние. Если мы не будем защищать, то, значит, мы просто, не знаю, раздаем свое гражданство направо-налево и потом забываем о своих гражданах.
Ну, знаете, Василий, я думаю, что не нужно здесь преувеличивать, так сказать, степень увлеченности российских политиков этими вновь приобретенными гражданами. Я думаю, что граждане эти нужны не для того, чтобы взять их под защиту, а для того, чтобы использовать их в качестве аргумента. Если можно будет их продать за что-нибудь, вот как их дешево приобрели за этот обмен паспортов, не сомневайтесь, вот так их дешево и продадут.
Ну,
знаете,
вот, знаете,
есть такое английское выражение «easy come, easy go». Легко пришло, легко и уйдет. Вот это самое, я думаю, ждет этих самых новоявленных российских граждан. Они оказываются пешкой, игрушкой в чужой игре. Я им здесь очень сочувствую.
Но вы же знаете Путина. Он как раз очень ярок именно в этом, чтобы защитить своих граждан. Еще что-то показать на мировой арене.
Или имитировать это. Понятно, Василий. Спасибо. Да, я, собственно, сказал то, что имел сказать на эту тему. Я думаю, что Россия идет сегодня вот в этом абхазском деле путем провокации, создавая цепь, осуществляя цепь провоцирующих, провокационных действий. Ничего другого на этот счет я добавить не могу. И, по-моему, то, что было сказано сегодня, это еще одна такая провокация. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Попробуем снять еще одну трубку. Ну, например, вот эту. Да, я слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте. Радио выключите только, пожалуйста. Оно фонит зря. Вы еще и в машине. Ну, тем более, да. Конечно. Да.
Я вот хотел сказать...
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Павел. Я из Москвы звоню.
Да, Павел.
По поводу вот того, что как вы перечислили якобы провокации, которые были со стороны российской власти. Я думаю, здесь стоило бы несколько проживать как бы те вещи, потому что особенно те, например, что вы не упомянули, что, например, гражданство российское раздавалось не при Путине, а при Ельцине. Вот. Это во-первых. Во-вторых...
Нет, наиболее интенсивно оно раздавалось именно при Путине. Наиболее интенсивно оно раздавалось в самом начале 2000-х годов. Был даже такой период, когда, я просто это знаю по чистой случайности, у меня есть приятели, которые с этим связаны, когда паспортное управление МИДа было фактически парализовано и почти не выдавались загранпаспорта МИДом, потому что вся эта машина работала на выдачу в массовом количестве, в массовом масштабе паспортов для граждан Абхазии.
Ну да, просто из ваших уст это звучало, как паспорта начали выдавать после того, как Грузия... Ну, вот как бы этот конфликт начал...
В таком организованном порядке, как метод давления, как метод такой подмены населения на людей в массовом масштабе, имеющих российское гражданство, да, в начале 2000-х годов это стало происходить.
И насчет второй провокации. Почему вторую провокацию можно назвать сбитие самолета, который пролетал над территорией Абхазии?
Вот а почему, собственно, он не должен пролетать на территории Абхазии? Территория Абхазии не принадлежит Грузии? А почему он не должен там... Ну, над Зугдиди может пролетать грузинский самолет? Над Кутаиси может пролетать? А почему он не может пролетать над этой частью Грузии? Мы уже признали, что это не часть Грузии. Мы уже...
Во всех новостных выпусках надо называть... непризнанную республику Абхазии. Например, и на вашей радиостанции она так не называется. Она звучит «Власть Абхазии». Заявили то-то и то-то.
Ну, вы знаете, это как-то наше право называть вещи так, как нам кажется правильным их называть. Она действительно непризнанная. Она кем-нибудь признана? Как-то есть много стран, которые признали эту республику в качестве самостоятельного государства. Есть влиятельные международные организации, которые ее признали таковой, республику Абхазии. Ну, хотите, чтобы мы в каждой фразе повторяли, что она непризнанная, что президент самопровозглашенный и так далее. Это, на самом деле, скорее свойственно информационным агентствам. Они очень следят за терминологией, у них там обычно даже выходят такие специальные циркуляры, что как нужно называть.
Конечно, ну, да. Иначе к ним могут возникнуть претензии.
Да, ну, конечно. Да, конечно. Ну, это их профессия. Я могу сказать и, там, не знаю, власти Тюменской области. решили то и сё. Или власти Республики Татарстан. Из этого совершенно не означает, что я признаю независимость Тюменской области от Российской Федерации.
Хорошо, так все-таки, если по существу, вы считаете, что это была не провокация с грузинской стороны, а была провокация с российской либо с абхазской стороны?
Ну, из того, что мне известно, самолет пролетал над Абхазией и там был сбит. Вот да. Это я трактую как явно не грузинскую провокацию. Я не вижу, чего тут грузины этим провоцировали. Ну, пролетал самолет над частью Грузии. А в чем, собственно, дело?
Ну, просто если это, собственно, до этого не совались туда с такой частотой, как в последнее время стали. По-моему, на моей памяти, это второй самолет.
Ну, а почему бы, собственно... А я не очень понимаю, почему бы им, собственно, и не сунуться. До тех пор, пока никто не объяснил им, что эта территория им не принадлежит. Там существует некоторый специфический режим, связанный с миротворческими организациями, но никто и деятельностью их контингентов, но никто, как я понимаю, не признал сегодня, что эта территория не принадлежит Грузии. Ну, вот, собственно, и все. Хорошо, спасибо, Павел. Это такой немножко схоластический спор. Мне кажется, что это тот случай, когда арбитр существует, и нам бы надо ему довериться. Мне кажется, что есть достаточно авторитетные, достаточно влиятельные международные организации, которые способны разобраться по существу этого дела. Потому что, в конце концов, ничего особенно экзотического в этом нет. Были разного рода югославские конфликты такого рода, когда были территории, так сказать, с таким специфическим статусом, так скажем, над которыми что-то такое летало, в которые что-то заходило, заезжало, выезжало, выплывало и так далее. С такими ситуациями умеют разбираться, их умеют расследовать. Это достаточно часто возникающая ситуация в международной практике. Ну, давайте подождем. Я думаю, что в какой-то момент мы услышим вердикт, кто тут кого спровоцировал, кто здесь в какой мере виноват. Понятно, что сейчас две стороны заявляют две прямо противоположные вещи. Мы говорим, что провокация с их стороны, они говорят, что провокация с российской стороны. Ну, посмотрим. Я думаю, что здесь есть специалисты, которые нам помогут в этом разобраться. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вот, пожалуйста, вы в этом самом прямом эфире. Алло, я слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Меня Сергей зовут.
Вы откуда, Сергей?
Не из Москвы, сейчас в Подмосковье.
Да, Сергей.
Я закончил военный институт иностранных языков, был 5 лет в Анголе, в том числе в
Акстерму. Учебное заведение.
Да. Угу. Это не классический спор, кстати. Я не сторонник господина Путина, я вам сразу говорю.
Угу.
И тем более не сторонник внешней политики России.
Угу.
Но это была голая провокация со стороны Грузии, поверьте мне.
В чем она заключалась? Растолкуйте, пожалуйста.
Это статус, специальный статус территории, где находятся миротворцы, неважно какие, русские, немецкие, британские. Mm-hmm. И там был самолет разведчик, без того. Это явно. Это первое. Во-вторых, ну давайте не будем говорить, что Грузия это такая вообще замечательная, милая страна.
Ну, я этого ни разу на самом деле не сказал. Скажите, тогда, если... Нет, простите, Сергей, если вы принялись нам растолковывать с высоты вашего опыта разные вещи, за что большое вам спасибо. Хорошо, скажите, а сбитие этого самолета...
Ну, оно однозначно подлежит сбитию.
Кем?
А?
Кем?
Это не важно. Это, если бы там были британские ломовские части, они бы его сбили, вы понимаете? Это самолет-разведчик беспилотный. На нем нет знака опознавания, вы понимаете?
Нет, одну минуточку. А что значит, если бы там были миротворческие части? А мы уверены, что самолет, который его сбивал, является миротворческим? Он принадлежит именно миротворческим частям?
Беспилотные средства не способны нести ракеты.
Я понимаю, вы не вполне ответили на мой вопрос. Можно ли было прилететь туда, в эту зону, российскому самолету и сбить там нечто неопознанное?
То, что я видел на видеосъемке, его сбили с земли.
Нет, на видеосъемке было отчетливо видно, как летит самолет, запускает ракету, и эта ракета попадает прямо в лоб, прямо в камеру. Ну вот, или мы с вами две разные съемки видели.
Вы простите, то, что я видел, я не настаиваю, я повторяю.
Понятно.
Вот, я вам верю.
То есть, понятно.
То есть,
понятно.
Его били.
Понятно. Ну, хорошо, давайте мы... Хорошо. Сергей, давайте мы тогда в таком предположительном смысле. Если бы вдруг оказалось, предположим, что кто-то доказал, что российский самолет, не имеющий отношения к миротворческим частям там, а прилетевший с территории России, самолет российских ВВС прилетел туда и сбил какую-то железяку, которая там летала. Вот это не важно, чья.
Да, я
все, спасибо большое, Сергей. Вот это.
Но с другой стороны, вы извините меня тоже, я часто вас слушаю, но из своего опыта я повторяю, я не такой вообще, не ура-патриот вот этой вот путинской ужасной политики. Вот. Но уж какие чинили провокации американцы на моей памяти, это извините меня, это Гитлеру такое и не снилось.
И мы их за это осуждаем, правда? И мы, их за это, и мы их за это
никто
осуждаем.
Никто не обсуждает, чертовы матери. Понимаете, просто супердержава, так сказать, и все, и уж одно расширение надо чувствовать, когда Дейкер клялся, что не надюгим. Эта фраза была, так сказать, это мой приятель был на этих переговорах, он мне рассказывал, что не провокация, что чистой воды провокация. Вы сказали взбесить, вывести из себя, как Саддама вывезли из себя в 91-м году. Тоже у меня друзья там были, потом он. И вот довели до того, что знали, что он вспыльчивый человек.
Ну, если я помню, вспыльчивость его тогда простерлась так далеко, что он занял государство Кувейт, если я ничего не путаю. Слушайте, по-моему, это немножко нехорошо.
Я могу рассказать, кто привел господина Мугабе к власти в Зимбабве.
Да, мужественного Роберта Мугабе, да, конечно.
Вот, так что привела его госпожа Тэтчер на моих глазах, по сути дела.
Минуточку. Вот эта вот фраза, которую я сейчас процитировал, мужественный Роберт Мугабе, она взята из советских газет. Я это в газете «Правда» читал в начале 80-х годов, как-то еще сильно до всякой госпожи Тэтчер и ее влияния. Он, по-моему, вполне себе был выкормышем как-то нашей советской пропаганды.
Летом 80-го года он стал президентом, а наш ставленник был Станькома, который не победил, который уехал в эмиграцию, понимаете? Ну, я-то, так сказать, это что на моих глазах происходило.
Понятно. Хорошо, Сергей. Я, знаете, не согласен с вами в том, что вы говорите о Грузии, просто потому что, видите, мне удалось довольно легко продемонстрировать вам, что там есть, собственно, еще и вторая сторона. Но я согласен с вами в том, к сожалению, что провокация является частью активно используемого арсенала международной политики во всех и самых разных ее проявлениях. Все, чего я хочу, это чтобы мы, так сказать, обвиняли бы и критиковали бы авторов провокаций во всех случаях.
Безусловно.
И в тех случаях, когда эти провокации направлены против дорогой нам России. И в тех случаях, когда дорогая нам Россия сама идет на эти провокации. В этом смысле все равны. Спасибо вам, Сергей, за звонок. Собственно, у нас осталось более или менее меньше минуты на эту программу. Я хочу напомнить вам, что это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко, мы с вами были в прямом эфире, обсуждая события минувшей недели. Ближайшие две недели я буду отсутствовать. Не обижайтесь, пожалуйста, не огорчайтесь и не скучайте. Я думаю, что замена будет в высшей степени достойная. Все-таки «Эхо Москвы» есть «Эхо Москвы». У него большой выбор комментаторов. А мы с вами встретимся уже после праздников, и я надеюсь, что эти праздники доставят вам удовольствие и позволят вам отвлечься от ваших рутинных забот и насладиться весной и хорошей погодой. Счастливо! Отдыхайте! Пока!